С тех пор, как я задумал свой старый роман «Кощеева цепь» сделать романом автобиографическим и, значит, героем в нем выставить самого себя, ко мне в роман постучалась сама правда. Михаил Пришвин. В нашем доме в Ельце стояло старинное огромное кресло – Курым. Вместе со всей нашей семьей это кресло переехало в деревню. Никто не знал, что означает это слово и откуда это взялось, но если скажешь «Курым», то каждый почему-то ищет глазами кресло. Часто я раздумывал, сидя в этом кресле, и зато получил с малолетства прозвище «Курымушка». Я был еще совсем маленьким, когда умер мой отец. Незадолго до смерти он подарил мне свой рисунок, какие-то необыкновенные животные в елочках, и подписал: «Голубые бобры». К вечеру в нашем доме появилось много людей.
Счастье. Маленький, пойди-ка сюда. Папа твой умер, ты теперь сирота.
Ну что ж, зато у меня вот что есть.
А что это?
Папа мне дал голубые бобры.
Фантазер был.
Да, и правда, одни голубые бобры.
Да.
Бедная Марья Ивановна, имение заложено, 5 человек детей.
Ужасно.
И зачем им сюда надо было приезжать? Что им земля?
Хотят жить, как господа.
Вот и пожили. Все профуфукал покойник.
Да, да.
И правда. Остались одни какие-то голубые бобры.
Да. Бедная Марья Ивановна, совсем еще молодая женщина.
Ужасно, ужасно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Петр Николаевич. Здравствуйте, дорогие. Спасибо, что пришли.
Что вы, Марья
Ивановна. Вот у нас как. Теперь всю жизнь работать на банк. Схватила она меня за горло. Надо долг выплачивать.
Эх, Марья Ивановна, мы все на банк работаем.
Ну, вы дворяне. Вас все-таки опекают.
Зато вы такая здоровая, сильная, да, Марья Ивановна.
Что из того, что из того? Тяжело нам здесь. Не нужно было забираться в деревню. Все равно земля рано или поздно перейдет мужикам. Правда, Донечка?
Да уж.
Почему вы так думаете?
Потому что им волю объявили, а земли не дали. Их много, они хотят одного — земли. И своего добьются. Земля непременно перейдет мужикам.
Много неприятных вещей принес этот день. Какой-то банк схватил маму, и она теперь будет на него работать. Кто же этот банк? И где он? Еще не хорошее, что сирота я теперь. Хороши только голубые бобры. Но и то над этим смеются.
Это я.
О, Гусёк! Гусёк, здравствуй!
Здравствуй, Курымушка.
Мама! Гусёк пришёл! Мама!
Курымушка был дружен с Гуськом и часто к нему бегал. И чего он только не видел в его избе. Тут и петух-дракон, и курица кахетинская, и скворец-говорец, и голуби-космачи, и голуби-воркуны, и куропатка ручная. А перепелов? А иногда Гусёк брал Курымушку на вечернюю зорю за перепелами. Мальчик любил Гуська и обрадовался его приходу.
Мама, Гусёк пришел.
Тебе что, Гусёк?
Я к вашей милости.
Ну что?
Землица бы.
Вот тебе раз. Ты с ума сошел? Какой тебе землицы?
Ну, дозвольте крайнюю десятину взять. Я отработаю.
Ты отработаешь. Господь с тобой, знаю я, как ты работаешь. Тебе бы только перепелов ловить. Уходи.
Сделайте божскую милость.
Уходи. Откуда я тебе землю возьму?
Какую-нибудь завалящую.
Ну вот пристал. Ну ладно, не забудь передать наряд на завтра. Хватею солому возить. Кузьме дрова рубить. Плотника позови сбить кормушку. Съезди в ночное, не пасут ли на клевере, слышишь?
Слушаю.
Ну ступай.
Землица бы.
Ступай! Нет. Иди, иди с Богом.
Да мне бы какую-нибудь завалящую.
Иди. Ох, ну надоели они, Дунечка. Все им землицы да землицы. Нет ни покоя, ни отдыха. Ну что это такое, а? А мы думали тогда, освободили. Как хорошо. А они вовсе недовольны. Казалось, наступило светлое время.
Ну что ты, что ты? Не всем казалось. Добрый папаша, к чему в обаянии умного Ваню держать? Вы мне позвольте при лунном сиянии правду ему показать.
Какую же правду?
Правду какую? А вот какую. В мире есть царь. Этот царь беспощаден.
Ну, знаешь ли, ты, Дунечка, вся на мужиках сосредоточилась. Да. Тебя волнуют безлошадные, двухлошадные. Больше тебя ничего не интересует.
А вот и нет, а вот и неправда. Она хорошая. Я сам слышала, что она все работает и работает. И всех защищает.
Вот.
И Гуська тоже.
Ах, ты защитник нашелся какой. Смотри-ка, пожалуйста,
да,
за тебя
хорошая.
Надо не бойся, ты не обижу.
А вот и нет.
А вот к нам Михаил Николаевич пришел.
Дядя Миша, здрасте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте,
Михаил Мария
Ивановна.
Михаил Николаевич, неужели пешком? Откуда? Как вы, художники, путешествуете? Наверное, очень устали.
Ничего мне не делается.
Отдали крестьянам землю свою и все ходите.
А вы все как на сетке сидите.
А у меня обязанности, я 5 человек ращу. Мне нельзя, как вам. Я должна всю жизнь работать и возвращать долг.
Так вот поэтому-то и нужно с царем бороться, чтобы не работать всю жизнь на банк.
Ах, Дунечка, оставь, пожалуйста.
А землю все равно крестьяне должны получить.
Правильно, правильно, Дунечка. Как вы этого не понимаете, Марья Ивановна?
Ну уж не понимаю.
Не отдадите хуже. У вас рано или поздно ее отнимут.
Вы освободили себя от всех обязанностей. И все рассказываете о своей волшебной палочке. Сказки все это.
Волшебная палочка?
Михаил Николаевич, вы уж тут с Курымушкой посидите, а мы на минутку с Дунечкой по хозяйству.
Да, мы
извините.
Хорошо, хорошо.
Дядь Миш, волшебная палочка. А какая она?
А вот какая, Курымушка. Моя волшебная палочка водит меня по земле, усеянной цветами. И тропинка вьется по ней, будто нет конца ароматному лугу. Опираясь на эту палочку, я иду по лугу, влюбленный в мир. И знаю, что после всякой самой суровой зимы приходит весна с любовью. И что весна – это главное, из-за чего живут на земле люди.
А вы странствовали много?
Везде бывал. Все обходил. Вот встану легкой ногой, возьму целую ковригу черного хлеба и в путь. А хлеб, скажу тебе, великое дело. Ведь в нем солнышко. Запомни это, Курымушка.
Запомню.
Пойдем-ка, дружок. Пойдем посидим под нашим старым дубом.
Пойдемте, дядь Миш.
Хорошо, Куреймушка. Какая тишь. Сколько красоты-то вокруг.
Иногда попадешь в такую полосу жизни, плывешь как по течению. И вот уже Курымушка видит себя в гимназии, на задней скамейке, рядом с второгодником по прозвищу Ахилл. Гигант-второгодник был всем хорош. Слабость его была только одна – несчастная любовь к Вере Соколовой. Ахилл сразу рассказал Курымушке и про это, и про учителей.
Директор, ты не бойся, он справедливый. Ага. Был бы ранец на плечах, все пуговицы пришиты.
Не любит, если сморкаешься на себя и носишь на куртке сморчок.
Инспектор тоже не страшен. Он любит читать Гоголя и сам первый смеется.
Да.
Угодить ему просто, нужно громче всех смеяться.
Ага. Вот страшнее всех учитель математики по прозвищу Коровья Смерть.
А почему его так называют?
А вот почему. Ежели он тебе единицу вначале поставил, то ты с этой единицей пошел на весь год. И ты уже больше не ученик, а корова.
Да, а ты сам корова?
Был прошлый год коровой. Тут все вон на задних скамьях были коровами. Но я надеюсь в этом году попасть в ученики. Ты это сам поймешь сразу. На завтра хорошо вызубри урок. У тебя фамилия очень плохая, начинается на букву А. Первый всегда будешь попадать. Смотри, не подведи. А то с тебя рассердится и пойдет. Много лишних коров наделает.
А, ладно. Не подвести бы класс.
Учитель приближался. В классе все мертвело и мертвело. А когда он вошел и сел на кафедру, Курымушке все стало бледно вокруг и слабо в себе. Немо прозвучало какое-то ужасное слово. Невозможно было его принять на себя.
Алпатов. Алпатов. Здесь?
Здесь.
А?
Подойди сюда. Дай тетрадь. Что есть сложение?
Сложение? Сложение есть действие, посредством которого...
Молчать! Ну, долго ли ты будешь молчать? Отец есть?
Нет, отца.
Мать есть?
Есть.
Несчастная мать. Встань в угол коровой.
Ой. Раз,
раз это так водится, то с этим ничего не поделаешь. Я тут не виноват. Так маме и скажу. Не виноват. И она, конечно, это поймет.
Теперь, брат Алпатов, можешь не учить правила совсем. Выучишь, не выучишь, на весь год пойдет единица. Ты теперь корова. Ага. Вот так вот.
И правда, на другой день у Курымушки было опять то же. На третий, на четвертый. В субботу выдали кондуит, и единицы в нем стояли как ружья.
Ой.
Курымушка!
А?
Как твои дела?
Ничего. Дела как дела.
Кондуит отдали?
Отдали.
Покажи. Что? Что же это такое?
Я не виноват. Учителя несправедливые.
Ой.
Мама! Мама, милая, да не на меня это! Не на меня! Да они несправедливые, а я не виноват! Мам!
В актовом зале каждый день без четверти 9 вся гимназия от приготовивших до восьмиклассников выстраивалась на молитву. Случилось, что кто-то при постройке колонны задел великана класса Рюрикова, тот ударил ответно и нечаянно сильно задел Курымушку. Курымушке стыдно показалось спустить Рюрикову. Он разбежался и со всего маху ударил Рюрикова в ноги. Тот хлопнулся плашмя лицом в пол, а Курымушка сел на него верхом и лупил по щекам.
Рюриков и Алпатов за драку на молитве отправляются в карцер.
Карцер был просто пустой класс. Рюриков и Курымушка сначала сидели как враги в разных концах. Однако молчание в пустом классе было непереносимо.
А ты за что меня ударил?
Я нечаянно. А ты меня за что?
За то, что ты меня нечаянно.
Ну, давай мириться.
Давай.
Ну-ка вот, посмотри эту штуку. Это настоящий шестизарядный револьвер.
Ух ты.
Отец мой офицер. Дома у нас еще есть 3 револьвера, 4 охотничьих ружья и 3 сабли.
Да ну!
Из того же кармана, где был револьвер, Рюриков вынул жареную навагу, очень пострадавшую от падения. Пощелкали револьвером, закусили навагой. Курымушка достал из ранца любимую свою книгу «Всадник без головы».
Не читал?
Нет, не читал.
Ну, брат, что теперь с тобой будет? Ягуар свалился мертвым. Кому из двух принадлежала честь удачного выстрела?
Я вам докажу, что выстрел мой. Пуля находится в теле животного, не так ли, джентльмены? Если эта пуля моя, то на ней будут мои инициалы. Касси Кольхаун. Мои пули сделаны по специальному заказу, и я всегда могу узнать убитую мною дичь.
Кольхаун наклонился, а затем хвастливо поднял извлеченную пулю. Нетрудно было догадаться, что он сказал правду.
Что вы можете мне на это возразить, мистер Поиндекстер?
Он еще не знал тогда, что меченая пуля его выдаст.
солнце уже заходило. Его огненный диск почти касался травы, и красные лучи били прямо в глаза, ослепляя и не давая ничего рассмотреть. Тем не менее, все уже ясно увидели странную фигуру, представшую перед их глазами. На лошади сидел человек, и лошадь и всадник темными силуэтами вырисовывались на небе. Очертания всадника были видны только от седла до плеч. Над плечами не было ничего.
Джентльмены, это дьявол на лошади, клянусь, это сам дьявол.
Эй, незнакомец, поздненько же вы катаетесь. И где это вы забыли свою голову?
Джентльмены, вы видите, он не отвечает.
Я прав, это дьявол на лошади.
Этот смех, казалось, произвел впечатление даже на всадника без головы. Он круто повернул свою лошадь. Всадник без головы помчался к солнцу и скоро скрылся из виду, словно въехал в сверкающий диск.
Прошел и час, и два. Читали наперемену. И читали так, будто сами там в Техасе все и переживали, без отрыву, на все 5 часов. Не слыхали звонков.
Хоть бы и совсем не выпускали, хоть бы и всегда так жить.
Знаешь что, давай-ка завтра опять подеремся, а?
Рано. Дня 2 поучимся, а то выгонят.
Нас с тобой все равно выгонят.
Да ну, все-таки, брат, лучше 2 денька. Погоди.
Дома он засел учить географию. Задано было нарисовать границы Америки. И вот когда он рисовал по атласу и заучивал названия, вдруг такие же названия пришли ему из всадника без головы. И стало представляться, будто он продолжает путешествовать с Майн Ридом. Долго он провозился над этим приятным занятием и сам даже не знал, выучил он урок или не выучил. На другой день пришел в класс учитель географии. Он обвел пронзительно своими зелеными глазками класс и как раз встретился с глазами Курымушки. Так у него всегда выходило. Встретиться глазами и тут же непременно вызовет. Ни имен, ни фамилии он не помнил. Ткнет пальцем на глазок. И выходи.
Нарисовал карту?
А я сейчас нарисую.
Взял мел и в один миг на доске изобразил обе Америки. Учитель очень удивился. А Курымушка отчего-то стал смел. У него из головы не выходило. Все равно выгонят. И он это не серьезно, а из озорства стал рассказывать про Америку какую-то смесь Майн Рида и учебника.
Ну-ну. Ты, брат, молодец. Знаешь, из тебя что-то выйдет.
Как же это из меня выйдет?
А вот так выйдет из тебя, и будешь знаменитым путешественником. Садись.
Ой, смотри, как он молодец.
Ну и счастливец. Он, кажется, в тебя втюрился, 5 поставил.
К следующему уроку все нарисуйте карту Америки.
Курымушка с большим удовольствием рисовал карту Америки и с этой минуты начал мечтать о том, чтобы стать знаменитым путешественником.
Что же это значит, быть знаменитым путешественником? Наверное, надо найти какую-то страну еще без имени и без территории. И в этой стране есть настоящая жизнь.
А тут у нас жить не стоит, тут не настоящее.
Где же найти такую страну? Не в Азии ли она? Вот по этому пути. По реке быстрой сосне в Дон, из Дона в Азовское море, в Черное, и потом уже начинается Азия. А на чем совершить это путешествие? Часть пути просто на лодке. И хорошо, если к лодке приделать колеса, как у речных пароходов, и вертеть их с кем-нибудь поочередно. Оружие можно достать у Рюрика. Вот это, наверное, и значит быть знаменитым путешественником.
В эту ночь Курымушка уснул очень поздно. Все рисовал берега Азии, обводил лазурью моря Индии, вырезал из бумаги рельефы гор, окрашивал их коричневой краской. Ему казалось все уже готовым в себе самом, только непременно надо было с кем-нибудь поделиться, и тогда все это будет ясно. И он решил пойти в гимназию как можно пораньше, там сговориться с Рюриком, подраться перед молитвой и в карцере все рассказать. Но он проспал и попал в гимназию с опозданием. Из-за этого невозможно было без предупреждения подраться с Рюриком и попасть в карцер. Тогда мелькнул ему другой план. Взять и вызваться на уроки географии, а потом вместо Америки показать учителю карту Азии.
А почему ты себе выбрал Азию, а не Америку, как я задавал?
Америка открыта, а в Азии, мне кажется, много неоткрытого. Правда это?
Нет, в Азии все открыто. Но там много забыто, и это надо вновь открывать.
А нельзя ли начать открывать забытые страны с Малой Азии?
Можно. Она хранит много тайн. Там находится колыбель человеческого рода, исторические ворота, через которые проходили все народы. Вот пример для всего класса, как нужно учить географию. Вы занимаетесь, как он. Вообразите себе, будто путешествуете. Вам все ново вокруг в неизвестной стране. Вы открываете, и вам всегда будет интересно. Ну, садись. Ты не то подготовил, что я тебе задавал, но 5 я тебе поставлю. Очень уж ты хорошо занимаешься. Садись.
Ну, счастливый ты.
Да.
А ты не хочешь быть счастливым?
Не могу.
Почему ты не можешь? Откройся мне, милый Саша, скажи. Ну, я скажу.
Она меня не любит.
Вера Соколова?
Она.
Ну, вот что я тебе посоветую. Если она тебя не любит, тебе нужно уехать в другую страну. Поедем с тобой в Азию открывать забытые страны.
Я бы поехал, но как же уедешь?
А вот подумаем.
На большой перемене Алпатов, Ахилл и Рюриков сговорились, спрятались в шинелях под вешалками против учительской и, выждав, когда учителя по звонку вышли оттуда, бросились и вцепились друг другу в волосы. Конечно, инспектор с надзирателем не могли догадаться, что так начинается экспедиция в забытые страны. И прямо же всех троих заперли в карцер.
Нам нужно поговорить про экспедицию в Азию в забытые страны.
Ну что ж.
Это можно.
Как же оружие, лодка, съестные припасы.
Да оружие у меня есть на всех троих.
Ну да.
Да, 3 ружья, 3 сабли, 3 револьвера.
А точно.
У отца я стащу золотые часы.
Нет, ты что?
А что, на это дело не грех истощить. Сегодня же их продам, куплю лодку, припасы.
Только надо делать все как можно скорее, чтобы успеть до замерзания рек пробраться в южные теплые моря. Завтра поедем.
Да нет, не успеем завтра.
Не успеем.
Послезавтра.
Я напишу прощальные стихи.
Я составлю подробный план путешествия.
Ну, тогда за работу немедленно. Ты, Алпатов, черти план. Ты, Ахилл, пиши стихи. А я буду считать, что взять с собой. Послезавтра едем.
Заноси, заноси правее.
Сейчас занесем лодку в воду.
Да заходи сбоку.
Да не туда, что
давай,
ты.
Давай, давай, давай.
Раз, два, взяли. И еще.
Эй, мальчики. Куда это вы собрались? Далеко ли?
В деревню. На мельницу.
Ага.
На мельницу? А кто же у вас там на мельнице-то?
А дядюшка?
Кто?
Тетушка Арина Родионовна.
Не слыхал. Есть Капитолина Ивановна, а от Родионовны там не слыхал.
Да мало чего ты не слыхал.
Да.
Отстань, не до тебя.
Ну, сядем на место. Ну и прилипченько. Сначала ты, потом я.
Ладно.
Что-то не то. Подозрительно. Надо сказать.
И дяденька явился в гимназию и дал свои показания. Началась паника. В городе появились объявления о 3 сбежавших гимназистах. В погоню отправился на шарабане становой Крупкин, за ним следовала телега с 2 полицейскими. В гимназии все были взволнованы. В коридорах гимназисты собирались группами.
Говорят, в Азию собрались.
А Крупкин ловкач.
Да ведь мальчишки тоже отчаянные.
Да, знаешь, какие-то...
Как бы в гимназию не вернули.
Нет, теперь уже их не
догонят.
Да нет уж, брат, теперь их уж не догонят.
Опять у них вода. Река быстрая и сама несет лодку.
Остановам нужно погонять и погонять. Домой на чем поедем?
Весь город ожил. Спроси вперед у любого, каждый бы рассмеялся над путешествием в Азию. Ну, а как уже уехали, так стало казаться, что хорошо. И отчего бы им и не доехать до Азии.
Уже перелет на юг начался.
Подумать только, завтра мы уже будем на Черном море.
Думаешь, уже завтра?
А мне и тут нравится. Хорошо бы из лодки выйти и посмотреть, как тут хозяевами без людей в полях ходят на длинных ногах журавли.
Журавли совсем не отдыхали и летели так высоко, что только по серебру их груди в чистом воздухе и по каким-то гармоническим особенным ладам можно было догадаться о них. Белые рыболовы чайки разных пород все еще не трогались и велись на своих гнутых крыльях у самой воды. И так весь день прошел, и куда это лучше было, чем самые мечты о забытой стране. Это Курымушке надолго осталось.
Холодно очень. Эх, костер бы развести.
Да нельзя, по огню сцапают.
И нога мокрая.
Ой, зябка. Эй, тихо. Не становой ли нас догоняет?
А что, очень даже просто. Вот сейчас я это узнаю. Полезу на дерево.
Давай, давай. Ну что,
видно?
Видно, едет шарабан.
Становой!
Не знаю, не разберу.
Скорее разбирай, ну. Ну давай, что там?
Разобрал! Становой!
Ну, давай, слезай! Скорей, слезай, слезай,
слезай! Подожди ты! За ним в телеге два полицейских!
Слезай, слезай, это за нами!
Скорее!
Слезай! Давай руку! Тихо! Он нас не поймает! Слушайтесь только меня!
Ну?
Вытаскивай живо лодку на берег!
Как вытаскивай?
Давай!
Да что ты,
убирай
надо!
Быстрее!
Держать надо.
Сюда. Так. Перевертывай лодку вверх дном.
Давай.
Подожди, осторожно, осторожно, осторожно. Ну вот, тут мы и отсидимся, пока становой не уедет.
А правильно.
Да тише вы.
О, а зачем же тут лодка на берегу?
Стой-ка, я посмотрю.
Это их лодка. Только где же они сами?
Может быть, в деревне, ваше благородие?
Они там, наверное, заночевали, отдыхают. А ночки-то как-никак, зябки.
Так. Ну, вы поезжайте в деревню. Посмотрите.
Слушай, ваше благородие.
Слушаем.
Слушаем.
А я вот здесь подожду и закушу. Так. Ночью дождя не было, а лодка мокрая. И следы на траве. Все они выходят от воды и уходят под лодку. Странно. Чирик-пырик, где ты был? На фонтанке лодку пил. Да, молодцы. Взяли себя, да и поехали на охоту. Самое время. Осень, перелет. Вот как найду их, так им дня три еще дам пострелять.
Слышь, надо бы сдаваться.
Да надо бы. Да замолчите вы.
Вот, как найду, поймаю, прежде всего им ветчинки, чайку с французской булкой, а потом с ними на лодке дня на три зальюсь, будто их все ловил. Отпуск себе устрою. А то и неделю промотаемся.
Надо бы сдаться.
Курымушка может, а? Вы что, хотите вернуться с позором в гимназию? Нет, если вы сдадитесь, я один убегу.
Ну, вы умные люди. Хорошо сделали, что поехали в деревню.
Так точно, ваше благородие.
Так точно, ваше благородие.
И все-таки порядочные дураки.
Точно так, ваше благородие.
Точно так.
Беглецов нашли?
Нет, никак нет.
Ага. Ну вот что, умные дураки. Постелите-ка все это вот тут, вот тут, на траве.
Слушаем.
Ну, костер разведите. Чайник согрейте. Вот так. Давайте, живо. Теперь нужно гостей звать.
Слушаем.
А куда же вы пойдете?
Не могем знать, ваше благородие.
Не знаем.
Ну, так я вам скажу. Лодку вот эту поставьте на воду и поезжайте гостей звать.
Слушаем, ваше благородие.
Да. Ну, взяли лодку.
Пожалуйте, гости дорогие.
Не пойду я! Пожалуйте. Не трогай меня!
Эй, куда ты? Парень с ружьем, куда ты? Тебе же ничего не делают.
Да погоди ты, курыбушка! Нас поесть зовут! Да не пойду я!
Вот, мы тут сейчас пир на весь мир устроим. Ну, чего вы дремлете? Ребята, здоровые, ну. Иди сюда. Идите.
Спасибо.
Знаете, ребят, меня самого из 6 класса выгнали. Было время.
Но Курымушка все еще стоял с ружьем за деревом, ожидая на себя нападения. Первым выстрелом он думал убить Станового. Вторым – полицейского. Затем броситься вперед, схватить второе ружье, другого полицейского взять в плен и на их лошадях продолжать путешествие.
Эй ты, малый с ружьем, не зевай. Ну, прямо на тебя летят два черка. Ну, так, ну, стреляй.
Ну вот, молодец, Азиат, уложил черка. Подходи поближе. Спасибо. Садись у костра. Вот, ужин поспел, садись на полушубок.
И куда же вы нас теперь повезете?
Ну, ко мне, на квартиру.
Зачем?
Спать. А утром вы все по домам, и будто сами пришли и раскаялись. Я сам был гимназистом в 6 классе, да выгнали. Было время! Гаудамус игитур, ювенес дум сум.
Так закончился этот неудачный побег. Все дразнили меня. Поехал в Азию, приехал в гимназию. Конец пребывания моего в гимназии был ничем иным, как продолжением неудачи побега в небывалое, в страну голубых бобров. И все же всю жизнь мне блестела та неведомая страна, в которую мы пытались убежать детьми. Долго странствовал я, пока, наконец, не понял, что каждый новый день в природе – это день, какой никогда еще не бывал на Земле. И разве это тоже не будет открытием, если я во всем бывалом буду находить нечто новое и небывалое? И походила моя нога по лесам, и по степям, и по горам. Люблю следы человека в природе, когда он идет босой ногой между деревьями. Эх, дорогие мои, только вспомнить свою тропинку. Есть о чем рассказать.